День второй, июня, 15-й, по новому стилю. Жития во святых отца нашего Никифора, исповедника, патриарха Царьградского, великий поборник, благочестие святый Никифор родился в Царьграде от благочестивых и богобоязненных родителей Феодора и Евдокии. Отец его сподобился исповеднического венца, претерпев раны и изгнание за почитание святых икон. Царствование Капронима он занимал должность нотария по тайным царским делам, и на него к злочестивому царю поступил донос, что он благочестиво почитает святые иконы, поклоняется образу Спасителя Пречистой Богоматери и всех святых. Царь немедленно призвал к себе блаженного Феодора, подверг его вопросу и, убедившись в справедливости доноса, долго принуждал его оставить иконопочитание. Когда же раб Христов не оказал повиновения царской воле, то после жестоких побоев был сослан на заточение в город Молин, брошен здесь в ужасную темницу, в которой и страдал за правоверие. Спустя несколько времени его снова призвали в Царьград и уже упорнее понуждали склониться к ереси, проповедуемой царем. Но он остался как адамант, твердым в благочестии, соглашаясь скорее принять раны и смерть, чем нарушить церковные законы и предания святых отцев. По повелению беззаконного царя он снова был подвергнут различным жестоким мучениям и снова же послан в изгнание, проведя в Никее узником и страдальцем 6 лет, он отошел ко Господу вечную свободу блаженной жизни. Супруга его, честная Евдокия, была участницей всех бед и зол своего мужа, последовала за ним в изгнание, страдала в узах, не разлучаясь с ним ни телом, ни духом. По кончине мужа она возвратилась в Царьград и богоугодно проводила дни свои, как подобало христианской вдовице. В течение этого времени сын ее Никифор после изучения наук получил при царском дворе должность отца своего. Затем блаженная Евдоксия сподобилась увидеть своего сына сначала в ангельском образе, а потом и в святительском сане. Тогда, возблагодарив Бога, она удалилась в женский монастырь, постриглась в иночество и после богоугодных подвигов представилась ко Господу в маститой старости. Блаженный Никифор, на котором наше слово был святою ветвью от святого корня, от сосед материнских, воспитанный в благочестии, возвращенный в добронравие и наставление на богоугодное житие, он проводил лето юности целомудренно в великом воздержании и был исполнен премудрости внешней и внутренней, мирской и духовной. Он изучил в совершенстве не только книги эллинских любителей мудрости, но и божественное писание. Красноречивый оратор, украшенный всякими добродетелями, отличавшийся разумом и добронравием, он был любим и почитаем всеми. Возмужав Никифор в царствование льва, сына Капронимова, был удостоен сана царского советника и соблюдал правоверие посреди зловерных, поклоняясь святым иконам и других приводя к тому же богомудрыми увещаниями. Когда же по смерти льва в царствовании его сына Константина и матери, последнего Ирины, созван был в Никее VII Вселенский собор против иконоборной ереси, тогда блаженный Никифор, будучи еще мирянином, оказал существенную помощь заседавшим на соборе святым отцам, как человек мудрый и весьма сведущий в Божественном Писании, как мужу выдающейся знатности, ему было поручено говорить на соборе от имени царя. Таким образом, еще до епископства он явил себя исповедником и учителем православия, посрамляя еретиков при решении спорных вопросов, за что и ублажали и благословляли его святые отцы собора. После этого собора Никифор еще несколько лет оставался в мирском почетном сане царского советника. Потом, убедившись, что труд его суетного и мятежного мира не приносит пользы душе, он видел, что во дворце начинаются раздоры между сыном и матерью. Никифор, пренебрегая суетной славою, оставил высокий сан, удалился из города и поселился в одном дальнем и безмолвном месте при Босфоре Фракийском. Там он начал уединенно трудиться для одного Бога, в молитвах и посте стремясь к своему спасению. По прошествию некоторого времени он построил церковь, собрал иноков, образовав монастырь. Сам еще не нося иноческого чина, уже трудился он как инок, испытывая себя, может ли переносить подвиг иноческий, полный скорбей жизни. И жил он так много лет, почти до половины царства Никифора. По отшествию ко Господу святейшего патриарха царьградского Тарасия, блаженный Никифор, мирянин по внешнему виду и совершенный инок по жизни, был избран на патриаршество впервые принял чин иноческий, а затем сначала был рукоположен в пресвитере, а потом против своего желания и по убеждению царя Никифора в самый пресветлый день Святой Пасхи был возведен на престол архиерейский. И украшал он святую церковь учительным словом и добродетельным житием, исправляя развращенных, утверждая правых и отгоняя еретиков, как волков от словесного стада. В те годы шла война у греков с болгарами, и царь Никифор, отправившись на войну, был убит. После него царствовал сын его, Ставрикий, но недолго, всего 2 месяца, потом умер. После Ставрикия принял царство благочестивый муж Михаил, прозываемый Ранга, который ранее имел сан Кираповата. Через 2 года его изгнал лев армянин, похитивший скипетр греческого царства. Святейший Никифор послал к этому хищнику до венчания его на царство епископов с исповеданием православной веры, прося нового царя подписать своей рукою, по обычаю прежних благочестивых царей, обещание содержать неизменно догматы святой веры, изложенные в том исповедании. Лукавый и лицемерный царь на словах показал себя усердным к благочестию и обещался подписать исповедание, но только не ранее венчание. Когда, сказал он, будет на меня возложен венец царский, тогда подпишу. И поверили этой лисице. Вместо исповедания благочестивой веры льстец подписал тайно перенесенную ему еретиками книгу, повинуясь более подобным себе хищным волкам, чем истинным пастырям. Потом с великою пышностью и славою царскую вошел он в соборную Софийскую церковь. Когда же совершался обычай чин венчания царского, и святейший патриарх возлагал венец на голову его недостойную, открыл Бог святейшему патриарху, каков будет этот царь, ибо возлагаемый царский венец превратился в руках патриарха как бы венец терновый, и острым и болезненно колол руки архиерея. который познал, что это служит знамением предстоящего вскоре гонения и мучительства от того царя, о чем с душевным сокрушением и известил свой клир. На другой день по венчании святый Никифор снова просил царя исполнить обещание и подписать исповедание правоверия, следуя примеру прежних благоверных царей, но лев уже вступил на путь лжи и, оскверняя царскую порфиру, решительно отказался исполнить предложение святителя. Прошло несколько времени, и царь начал явно хулить святые иконы, вооружившись не против врагов, отовсюду наступавших на Грецию и опустошавших ее, но против икон Христа, Пречистой Богоматери, Богородицы и всех святых, и против поклоняющихся им. Собрав себе в Царьград всех епископов и пресвитеров за разные вины по правилам отученных от служения и божественного алтаря, он дал им место в царских палатах, и, питая их, как откормливаемых зверей, он снискивал через это расположение тех, им же Бог чрева. Царь часто беседовал с ними, получаясь иконоборной ереси, и советовался, какими бы способами восстановить хульные догмы против икон, отвергнутые VII Вселенским собором. Чтобы удобнее склонить их к единомыслию с собою, он обещал им не только возвратить прежние звания, которых они были лишены, но еще и увеличить им почести. Надменные милостью царя, они начали усердно помогать ему, всюду тревожа преследованиями правоверных. Именем царя они собрали из всех мест бесчисленное множество книг и сообща рассматривали их, и если находили что-нибудь, какую-нибудь книгу еретическую, написанную против икон, то принимали охотно, как честное Евангелие, и хранили у себя. А если встречалась книга, написанная против иконоборной ереси, то они немедленно, как мерзость, бросали в огонь и сжигали. Потом царь повелел всем греческим епископам собраться в Царьград на собор. Епископы отправились каждый из своего места и, прибыв в город, являлись по обычаю к святейшему патриарху Никифору. Царь же повелел немедленно захватывать таких епископов и вергать в темницу. Тех из них, которые под страхом навлечь на себя его грозный гнев и преследование, склонялись к еретическому единомыслию с ним, он освобождал от узы темницы и удостаивал почести, а непоколебимо пребывавших в правоверии бесчестно угнетал узами, мучил голодом и жаждою. Весьма многие под влиянием страха присоединились к единомыслию с царем, и еретическое сонмище приобрело значительную силу. Уже учители начали дерзновенно и невозбранно распространять по всем церквям свои хульные учения, склоняя народ не почитать святых икон. Истинных же учителей православия они изгоняли из церквей, причиняли им зло, и даже самого святейшего патриарха богоглазную трубу пытались принудить к молчанию и возбранить ему вход в соборную церковь. Служитель Божий, святый Никифор, свыше видя все происходившее в церкви, непрестанно со слезами молил Бога, да сохранит он церковь свою непорочную и да соблюдет стадо свое невредимым от еретиков. Призывая к себе многих правоверных, он увещал их, просил и наставлял не соединяться с еретиками, избегать закваски и учения их, как учения ехидны, не устрашаться лютого того времени и угроз мучителя, убивающего телу, а не душу. Если, — учил он, — и весь народ за царем уклонится в ересь, и лишь немногие останутся верны правой вере, то все же все оставшиеся пусть не смущаются своей малочисленностью, ибо Господь Благоволит не множеству, он презирает на одного боящегося и трепещущегося слова его более, чем на множество пренебрегающих страхом Божиим по своему слову в Евангелии. Не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец вождать и вам царство». Потом святейший патриарх, созвав в себе известнейших архиереев, Емельяна Кизического, Ефимия Сардийского, Иосипа Фессалоницкого, Евдоксия Амарейского, Михаила Сенатского, Феофибакта Никомедийского, Петра Никейского и многих других святых отцев, в числе которых были Федор Студит, Никита, игумен Медикийский и другие правоверные мужи. После долгой беседы с ними о почитании святых икон, введенной на основании Божественного Писания и преданий святых отцев, он отправился с вечера в соборную церковь Святой Софии и начал всеночное пение, моля Бога о неспасании мира церкви и об избавлении ее от ереси. Царь, узнав о том, смутился и испугался, как бы патриарх не поднял мятеж против него среди народа, во множестве собравшегося в церкви на всеночное пение. Он знал, что народ любит патриарха, и что все охотно будут повиноваться ему даже до готовности умереть за него. И вот на рассвете царь посылает церкви к патриарху сказать: «Зачем ты смущаешь народ и строишь ковы против царя, который желает общего мира и единомыслия? Зачем возбуждаешь на мятеж безумных людей и кровью междоусобную рати хочешь наполнить царствующий град?» Святейший патриарх отвечал посланным царя: «Ни о чем подобно тому, что вы говорите, мы не помышляем, даже на ум нам никогда не приходило то, что о нас думает пославший вас царь. Мы собрались в Дом Божий не для какого-либо вражеского, враждебного царю совета, но на словословие Божие, на моление и мольбы, да умилостивится Бог и оградит миром церковь свою, царя и весь народ, да упразднит еретическое шатание, а всех утвердит в единомысленном правоверии». Посланные сказали: «Нет, не так это, как ты говоришь. Одно говоришь ты устами, а другое помышляешь в сердце твоем, и помышляемое хочешь привести в исполнение. А так как ты явно собираешься восстать против царя, то сам и твои единомысленники при наступлении дня идите в царскую палату, и там отвечайте самому царю на предложенный нам вопрос, чтобы и царь мог обстоятельнее узнать о ваших намерениях». Так сказав, посланные ушли. Все бывшие в церкви, видя и слыша это, поняли, что будет потом, какое гонение и зло предстоит перенести служителю Божию и всей церкви Христовой, и начали молиться еще усерднее, со многими слезами и воздыханиями. По окончании всеночного бдения святейший Никифор вышел на середину церкви и получал во всеуслышание: «О собор, собранный Духом Божиим, кто ожидал, что святая церковь подвергнется таким бедам, какие теперь мы видим? Вместо радости испытывает она печаль и от тишины переходит к смущению. Пасущее на добрые пажити словесное стадо терпит хищение от развратившихся, и матерь, увещевающая всех чад своих к единомыслию, раздирается на части. Та церковь, которую Христос приобрел честною своей кровью, которую сохранил в чистоте от всякого порока, оградил апостолами, пророками, мучениками и святыми всех чинов и показал, как рай украшенный и огражденный стенами, какие беды терпит она ныне от людей, которые по внешности подобны нам, а на самом деле отстоят далеко от нас, сделавшись врагами нашими, и до того пошли
дошли в своей злобе, что вместе с образом наносит бесчестие тому, кто на нем изображен, и вместе с написанным на доске ликом Христовым отвергают и самого Христа, ибо как честь, так и бесчестие творимое образу относится к тому, кто изображен на иконе. Ныне враги правды уничтожают древние церковные предания о почитании святых икон и указывают новые, противоположные прежнему, изобретенные еретиками, и тем смущают души верных. Братья и чада, молю вас, не будем боязливы и малодушны, угрозы их да не ужасают сердец наших, будем ожидать Божьей помощи. Враждующиеся против нас и стремящиеся истребить в церкви правду, подобны плывущим против быстрин речных, они в конце концов окажутся в глубине от изнеможения, ибо истина неодолима и увенчает почитающих ее, побеждая ратующих против нее. Кто ее держится, тот и безоружный одолеет врага. Кто ее лишился, тот легко будет побежден, хотя бы и был вооруженным на брань воином. Свидетели наших слов, те, о которых мы говорим, они не имеют никакого познания истины. Над ними смеются даже отроки, учащиеся букварь, ибо они противоречат сами себе в своих суетных мудрствованиях, как бы съедая подобно беснующимся свою плоть. Разумеете ли, что я говорю, братья? Все присутствующие в церкви воскликнули: «Знаем и убеждены, святейший отче, что вера наша православная есть истинная, и за нее мы все готовы умереть». Патриарх сказал: «Подобает нам, братья, пребывать согласными и единодушными в исповедании православной веры, чтобы наши противники не могли ни одного из нас отторгнуть к своему злочестию, ибо благодатью Христовую нас больше, чем их». Люди, взывая громким голосом, снова давали твердое обещание стоять за церковью даже до смерти. После продолжительной беседы с народом в церкви святейший патриарх при наступлении дня возложил на плечи мафор и с бывшими при нем епископами, игуменами и со всем клиром отправился в царские палаты. За ними пошло также много народа. Когда же патриарх с православными достиг дворцовых ворот, то все были удержаны, пропущен был то один только первосвятитель. Обыкновенно греческие цари принимали благословение от патриарха и взаимно целовали правую руку в знак духовной любви. Зачастивый жилеп армянин не оказал входившему патриарху обычного почтительного приветствия, не попросил его благословения, даже не предложил ему сесть, но, грозно смотря на него, начал говорить с гневом: «Что это за раскол возник среди вас и на царскую честь, ков и восстание? Без нашего ведома собираете соборы, смущаете народ и побуждаете его к волнению и мятежу. Собирать без нашего соизволения и совета в соборе и распространять в народе, будто мы держимся зловерия, а не церковного учения, не есть ли явная вражда и начало раздоров? Если бы мы хотели искоренить правые, называемые вами древние уставы, то своевременно было бы нас хулить, не уничтожать, уничижать и обвинять в злочестивой ереси. Теперь же, когда из любви к правоверию мы желаем истребить раздор и несогласие и всех привести к единству и вере, зачем вы ходите нас, враждуете и говорите, будто мы обижаем церковь, между тем, как мы печемся о ее мире и тишине? Разве ты не знаешь, что много народа смятения отторгается от церкви ради того, что иконы пишутся и поставляются, отторгающиеся приносят книги и показывают указывает в них слова Божественного Писания, которыми возбраняется делать иконы, почитать их. Если на возбуждаемые ими вопросы не будет ответов, то что воспрепятствует разделению веры, которая уже никогда не придет в соединение? Поэтому ради тех, кто волнуется умом и смущается недоумением, подобает вам немедленно иметь прения с этими отторгающимися от церкви из-за икон. Наша власть желает и повелевает, чтобы или вы опровергли, или провели их в вашем удровании, или, побежденные в споре, сами им покорились. Тогда и мы, увидев, где истина, присоединимся к лучшей стороне и утвердим ее нашей царской властью, чтобы таким образом стоять ей непоколебимо». Святейший Никифор отвечал царю: «Нет, молю твое величество, не считай нас виновными в расковах и мятежах. Даже молитвою, как оружием против царской твоей власти, мы не пользовались, ибо от Божественного Писания научились молиться за царя, а не желать ему зла. Также не обращаем мы в еретическое умствование и пагубу здравых слов и учения веры, ибо дерзающих делать подобные дела повелевает и учитель правды святый Иоанн Богослов не принимать в доме и не приветствовать. Достойно известно только нам, достоверно известно не только нам, но и всякому, кто обладает малейшим смыслом, что мир и тишина — дело весьма доброе, и если кто бывает виновен в нарушении мира, того по справедливости все должны назвать злодеем. Тот царь добр, который умеет обращать брани в мир и мятежи в тишину. Ты же с единомысленниками твоими задумал навести брань на церковь, пребывающую в мире, и оставив святые законы, по которым прославляется крест Христов и богочестие озаряет светом вселенную, предложил ввести помраченную учение пагубных людей, которого ни одна из церквей не принимает, ибо ни Иерусалим, ни Рим, ни Александрия, ни Антиохия не отвергают икон Христа, Пресвятой Богородицы, апостолов и прочих угодников Божиих, но, напротив, благочестиво почитают их по преданию святых отцев, которые из вселенских соборов, утвердившие Духом Святым догматы православной веры, одобрил и принял иконоборное мудрование. И ты, царь, поэтому не восстанавливай отвергнутую ересь и не вводи в святую церковь уже осужденного мудрования. У нас же с еретиками прения не будет, ибо какая нужда препираться о том, что уже было соборно святыми отцами, опровергнуто, отвергнуто и предано анафеме? Царь возразил на это святейшему патриарху: «Не Моисей ли Бог сказал, не сотвори себе кумиры всякого подобия, елика на небеси и горе, елика на земле низу и елика в водах под землею, да не под землею, да не поклонишься им, не послужишь им? На каком же разумном основании вы пишете иконы и ту честь, которая подобает самому Богу, воздаете созданным вами образам и иконам? Что идолопоклонники делали в старину, то и вы теперь делаете, пренебрегая заповедью Божию, данной Моисеем, а через него и всем людям, не только древним ветхозаветным, но и нам, новоблагодатным, верным христианам». Святейший Никифор отвечал: «Разве ты не знаешь, зачем израильтянам по исходе их из Египта была дана Богом заповедь не творить кумиров и всякого подобия? Затем, что жизнь в Египте приучала израильтянин к нечестию и идолопоклонническому многобожию египтян, которые боготворили то неких людей, давно уже умерших, то птиц небесных, зверей земных, гадов, риб и разного чудовища, делали подобие их и поклонялись им как истинному Богу. Чтобы искоренить в израильтянах идолопоклонство, которому они навыкли в Египте, Бог дал им заповедь о нетворении кумиров ни всякого подобия, но не возбранил творить честные образы и иконы, которые служат не к уничижению, но к умножению богопочитания. Ибо не повелением ли того же Бога Моисей сказал, создав скинию и оковал ее со всех сторон золотом, ковчег завета, в котором хранились скрижали, жезл Ааронов и манна, разве не победил Бог сделать золотых херувимов и поставить их над кивотом скинии и по завесам скинии, разве не были вытканы под обе лиц херувимских? И все это разве не почиталось израильтянами как честное и божественное, а перед всем этим разве не поклонялись израильтяне Богу и не приносили жертвы? Когда же они кланялись и приносили жертвы перед скинию, кивотом и херувимами, то ни скинии, ни кивоту, ни херувимам поклонялись и приносили жертвы, но самому Богу, живущему на небесах. Скинию же и кивот с тем, что было в нем, и подобие херувима почитали честно, как предметы божественные, а не обоготворяемые, как и мы ныне поступаем, поклоняясь святым иконам, зажигая пред ними свечи и устрояя лампады. Не доске и не краскам мы кланяемся, но самому лику Христа, воплощенного Бога, изображенного на иконе, а не божественному. И не божество Христово пишем на иконе, ибо оно как невидимое и непостижимое, неизобразимо, но начертываем человечество Христово, некогда виденное человеческими очами и осязанное руками, и не забываем, и не называем иконы Христовой Богом, но изображением лица Христа Бога, Христу Богу пред Его святою иконой мы кланяемся как Богу, а икону Христову почитаем как предмет божественный, но не обожаем ее. Подобное должно сказать и об иконе Пресвятой Богородицы, и о прочих святых, которых почитается самый Бог, дивный во святых своих. Но, начав от Ветхозаветным, мы еще не кончили. Разве не повелел Бог Моисей вознести в пустыне медного змея, чтобы люди, укушенные змеями, приходили и взирали на него? И не был ли тот медный змей чудотворным образом чудесно исцелявший тех, которые терпели укушение от живых змей? Ибо тот змей имел целебную силу не сам по себе, но от Бога, от того, кого преобразовал же он Христа Спасителя нашего, которому должно было вознестись на древо крестного, по слову сказанному потом самим Христом в Евангелии. Як уже Моисей вознесет змею в пустыне, так подобает вознестись Сыну Человеческому. И что удивительного в том, что и ныне святые иконы бывают чудотворными, если еще в Ветхом Завете от медного змея творились чудеса. Но как этот змей творил чудеса не сам по себе, но силою того, кого и преобразовал, так и святые иконы, бывая чудотворными силами изображенного на них лица. Вспомним еще и храм Соломона. Вменил ли Бог Соломону в грех тот, что в созданном храме сотворил он иных, кроме сделанных Моисеем, больших золотых херувимов, и изобразил подобие их по стенам, столпам и дверям, и сотворил медное море на 12 изъявленных валах. Не только Бог не вменил этому Соломону в грех, но даже показал, что это дело богоугодно ему, когда сам посетил тот храм и все, что в нем, ибо написано «Облак исполни храм Господень, и не можаху иерею стати служите от лица облака, яку исполни слава Господня храм». Итак, упомянутые раньше тобою, о царь, заповедь закона Божьего о нетворении всякие подобия данные Моисею, уничтожает только языческое идолопоклонство, а не наше христианское благочестие, почитание святых икон. Если бы Бог этого первоначального своею заповеди также запрещал совершенно всякое писание и подобие честных лиц, как запрещал он изображения нечестивые, то противоречил бы сам себе, повелев потом Моисею, как было сказано, создать скинию и ее принадлежности, да еще вознести скованного из меди змея. Но так говорить не подобает, не противоречит Бог самому себе, и яко верен во всех словах своих, так святый во всех делах своих. Он заповедует словом не творить языческих кумиров, изображать же для церковного украшения славы Божией святые иконы, этому научил делом. Сам на это наставил Моисея, повелев изобразить подобие херувимских лиц. Такое и многое другое говорили царь и патриарх во святых иконах сначала наедине, потом были допущены внутрь и стоявшие за дверьми епископы и клирики. Вошло и много сенаторов, еще царь вызвал туда вооруженных воинов с обнаженными мечами на устрашение тех, кто не хотел согласиться с ним. Что там было? Какие рассуждения и какое величие души и смелость обнаружили безбоязненные сердца, о том написано в житии преподобного Федора Студита 11 ноября и в житии святого Никиты Исповедника в третий день апреля. Кончилось же все это гневом и яростью царя и изгнанием, с бесчестием из царской палаты патриарха и всей дружины его. Епископы, бывшие при святейшем Никифоре, немедленно были посланы в заточение в различные места, но патриарх был до времени оставлен на своем месте, отчасти потому, что не решались окончательно сделать ему зло, отчасти и боязни, как бы народ не поднял из-за него восстание мятежа. Клириков же и многих из монашеского чина мучили в темницах и узилищах ранами и морили голодом и жаждою, принуждая к ереси. Святейший патриарх, видя, что царь вполне отпал от правоверия, и церковь весьма смущена, чин же духовный подвергается гонению и страдает, написал к царице, увещевая ее подать царю необходимый совет прекратить такое гонение. Писал также и к градоначальнику Евтихиану, единомысленному с царем и первому советнику его. Движимый ревностью апостольскую и пророческим духом, он к увещаниям присоединил и следующее строгое слово. «Если не пристанете совращать с прямых путей господских, Господне, карающая рука Господне будет на вас скоро». Однако святый патриарх не только не мог убедить упорных, но даже подвиг их на большую ярость. Царь послал одного патриция Фому отнять у патриарха управление соборной церковью Святой Софии и не допускать, чтобы патриарх служил в ней и говорил поучение к народу. Так что патриарх в своем доме был как в заточении, никуда не выходя. От печали и от многих подвигов он изнемог телесно, впал в недуг и лежал на одре болезни, ожидая кончины своей. Еретическое же сборище не переставало волноваться и желало с ним прещения. Послан был от царя и от единомысленников его брат царицы именем Феофан, саном Спафарии, к святому, святейшему патриарху, чтобы привести его на пирение с ними, святый отвечал посланному. Пастырь, лишенный овец, не выходит наорать против волков, и ищущий себе здравия не борется со зверями. со зверьми. Зачем вы, отняв у меня вверенных мне Христом овец, призываете меня на прение, чтобы я один боролся с еретиками, как с волками? Если вы это выживаете, то возвратите мне овец моих, отпустите из уз и темниц священников и клириков, и пусть каждый примет свое место, да будут возвращены из изгнания архиереи, и да примут вновь свои престолы, а находящиеся ныне на их местах еретичествующие уже епископы, неправильно возведенные, да будут низвержены, и все правоверные, гонимые и страждущие, да получат отдых от гонения и первоначальную свою свободу. Тогда, если будет угодно Богу, и если я выздоровею, мы будем готовы соборно обличить принятую гибельную злобу еретичествующих. Собору же и беседы о вере следует быть в соборной великой церкви, где сам Христос Бог присутствует при чистых тайнах, а не в царских палатах, ибо о церковном нужно рассуждать в церкви, а в палатах устроят гражданские дела. С таким ответом Феофан возвратился к пославшему его. Те еще более озлобились на святого и снова отправили к нему нескольких из сборища своего, чтобы призвать его уже на суд. Святый патриарх возразил им: «Кто меня призывает на суд? Кто-либо из патриархов, римский, александрийский, антиохийский или иерусалимский? Если же их в соборе вашем нет, то к кому мне идти? Или вы мне, патриарха, призываете? Вы ли, беззаконный, будете судить меня, законного пастыря? Не пойду к явным врагам моим, которые, как лютые звери, приготовились растерзать меня без вины с моей стороны. Да и как я пойду больной, когда не в состоянии даже встать содра? Разве содром возьмете и понесете меня?» И эти посланные возвратились без успеха. Тогда еретическое сборище, исполненное великой злобы, незаконно лишило сана и ни в чем не повинного святого и богоугодного мужа патриарха Никифора, и предало его анафеме, само будучи в высшей степени достойно извержения и проклятия. Они предали анафеме не только святого Никифора, но и предшественников его, святейших патриархов, правоверных, отошедших к Господу после блаженной кончины Тарасия и Германа. Этим и закончилось лукавое соборище еретическое. Поздно вечером царь послал воину взять Никифора из патриаршего дома и вести его в заточение. Свирепые воины подступили к дому с оружием и дрекольями, производя шум и мятеж, злословие святейшего Никифора и прежде бывших патриархов Германа и Тарасия. Услышав это, патриарх прослезился и благодарил Бога, что сподобился таких злословий за православие. Вышеупомянутый патриарх Фома, которому царь верил в соборную церковь святой Софии, будучи вместе с тем и блюстителем патриаршего дома, повелел воинам прекратить шум, крепко запер входные двери патриаршего дома и пошел к царю и сказал ему: «Государь, нет нужды во множестве воинов, иначе народ, услышав шум, соберется и сделает какое-либо зло. Пошли только двоих мужей и с ними несколько слуг, чтобы вынести патриарха на руках, ибо он очень болен и не может идти сам». Царь так и сделал, приказал воинам отойти от патриаршего двора и через час прислал двух мужей из своего дворца, и был выведен, или скорее вынесен, святейший Никифор из своего дома, желая помолиться своей великой престольной церкви святой Софии. Он вошел в нее, поддерживаемый двумя мужами, повелел зажечь свечи и кадить фимиам. Простерся на землю крестообразно и долго молился, рыдая и орошая землю слезами. Потом он встал с земли, увидев некий православный, тоже пришедший в храм и плакавших о патриархе, он благословил их, в последний раз простился с ними со словами: «Чада, я нашел вас правоверными христианами и оставляю вас правоверными христианами». И вышел из церкви воина. Воины посадили его на колесницу, и полночь, когда все спали, отвезли на берег моря. Здесь положили его в ладью и перевезли в Хрисополь, в некое место, называемое Вовуе, где был монастырь. Там был неповинно изгнан с престола своего великий угодник Божий святейший патриарх Никифор после 9-летнего управления Христовой Церковью. Спустя недолгое время он был отослан далее на остров Проконис, в монастырь святого великомученика Феодора. Когда же, направляясь к этому острову, везли его на корабле мимо страны, где находился преподобный Феофан, игумен великого Сева, оба святые мужа прозорливыми очами увидели и приветствовали друг друга. Преподобный Феофан, будучи в келье своей, повелел ученику своему положить в котельницу горящие угли, зажег свечи, возложил на угли фимиам и поклонился до земли, беседуя как бы с неким лицом, шедшим мимо. Ученик спросил его: «Отче, что ты делаешь, кому поклонился и с кем беседуешь?» Преподобный отвечал: «Святейший патриарх Никифор, неправедно изгнанный за правоверие, следует в заточение на корабле мимо этой страны. Для того мы зажгли свечи и фимиам, чтобы воздать патриарху подобающую честь». В то же время святейший патриарх Никифор, находясь на корабле, внезапно преклонил колено, взаимно поклонился святому старцу и, простерши руку в воздух, преподал благословение. Один из бывших святейшим на корабле спросил его: «Кого благословляешь, святейший отче, и перед кем преклонил колено?» Патриарх отвечал: «Феофан, исповедник, игумен великого Сева, приветствовал нас и почтил зажженными свечами и фимианом, а я со своей стороны поклонился ему, ибо и он в непродолжительном времени пострадает подобно нам». Что вскоре избылось. Достигнув назначенного ему места изгнания, святитель Христов Никифор провел там в тесноте и частых болезнях, терпя скудость в необходимом 13 лет, и перешел на вечный покой ко Господу. Представляя же радостную душою, произнес слова Давида: «Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, як у птицы, избавися от сети ловящих, сеть сокрушися, и мы избавлены быхом». Сказав это, он предал душу свою в руки Господа своего, и рыдали по нем верные, а еретики радовались. Честное тело его было погребено в церкви святого великомученика Феодора. Потом, когда ересиархи погибли, иконоборное мучительство прекратилось, и снова воссияла тишина и правоверие, честные мощи святого Никифора были перенесены 13 марта 846 года в Царьград, в царствование Михаила, сына Феофилы, и матери его Феодоры, и с честью положены в соборной церкви святой Софии. Во славу Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом, славимого во веки. Аминь. Кондак святому. Победы венеца с небесе, о Никифоре преславне, яко прием от Бога, спасай верою почитающий тебя, яко священноначальника Христова и учителя.